Сегодня пятый день праздника. Пятый день праздника. И сегодня я должна все время здесь подпускать еще людей, которые опаздывают. Извините. Адмит. Угу. Еще. Пятый день праздника. И мы знаем, что этот праздник отличается тем, что мы каждый день, каждый праздник, каждый день праздника приходит ушпизин, приходят души наших вождей еврейского, праотцов, вождей еврейского народа, важные гости, которые присутствуют в нашей суке. Каждый день мы приглашаем следующий ушпизин. Сейчас я еще раз впущу людей. И вот этот праздник особенный тем, что он в нем присутствуют души наших праотцов и наших великих праведников. Сегодня, кстати, душа Моше, Моше Рабейну присутствовала везде, да. Авраам, Ицхак, Яаков, Йосеф, Давид, Моше, мы знаем всех наших гостей, которые каждый день присутствуют в нашей суке. Семь великих душ. Праздник отличается тем, что какая-то особенность есть у этого праздника. Особенность у праздника. Почему, кроме всего, что мы уже говорили, что это праздник радости, единения и объятия Творца, единения с Творца с еврейским, Творца с еврейским народом. Кроме этого, у нас есть еще великая особенность, которая есть. Это те души, которые приходят в каждый день праздника с нами вместе праздновать. И чуть-чуть я только подведу, пока я уже собирается, еще люди еще не очень начинают, да? И уже сейчас подбирается. Так, дело в том, что вчера мы говорили о счастье, о радости. Особенное особенные какие-то силы и энергии, которыми подпитываемся в этот праздник. И мы знаем, что каждый праздник еврейского календаря это такая как бы заправочная станция, на которой мы заправляемся огромным количеством чего-то особенного, тех энергий, которые нам спускает Творец. В Песах мы наполняемся верой, в Шавуот мы наполняемся Торой. Вот излияние сверху идет. Каждый праздник, каждое число, оно не просто, открываются особенные источники сверху, и Творец спускает особенные излияния. А в Суккот мы наполняемся радостью и поддержкой Творца, и любовью. Вот этим мы наполняемся. И понятно, что каждый день мы можем наполняться от Творца. Каждый день наш будничный можем наполняться от Творца, но я еще раз пускаю людей. Но тем не менее, праздничные дни, дни еврейского календаря, они совершенно особенные, потому что в них излияние мощнейшее и мощное наполнение, мощная заправка нас. Это времена совершенно особенные, радующие нас, наполняющие наше сердце, нашу душу. Это не просто так. Это точно так же, как каждый еврей знает, что Шаббат – это тоже такая великая заправочная станция. И тот, кто выполняет Шаббат в соответствии с законами Шаббата, он обязательно будет подключаться к этой большой заправочной станции Шаббата, которая называется «Отдых», наслаждение, он и к шаббат, и благо шаббат, выполнил шаббат, дает благословение на все дни недели. Мы это знаем, кто уже выполняет все время шаббат, он это себе чувствует, он знает, как это его наполняет, какая великая заправочная станция этого отдыха и наслаждения. А кстати говоря, я немножко добавлю, пока люди еще собираются, немножко добавлю просто профессиональные знания. Мы знаем, что есть гормоны, которые в нашем организме должны присутствовать. В нашем мозгу есть определенный набор тех необходимых веществ или гормонов, это их называется трансмиттеры иногда, ну, неважно, профессиональные всякие названия, те вещества, которые дают нам, нашему организму, нашему мозгу и нашему организму совершенно другое существование, правильное существование, здоровое существование. И мы знаем, что одни из основных гормонов все люди уже знают, это уже много, как бы это такая общая, общеизвестная вещь, это серотонин, который гормон радости, да. А есть еще гормон, о котором, может, не все знают, это допамин, гормоны удовольствия. И поэтому, когда мы говорим об удовольствии шабатнем, я сейчас еще не о празднике, и люди собираются, так мы еще к празднику подойдем. А когда мы говорим о удовольствии шабатнем, онок шабат, то, что мицва получать онок шабат, это еврейская мицва, которая никакого отношения к современной психологии не имела, но это указание Творца, который знает, как он создал человека, как он его построил, и что ему надо для того, чтобы он наиболее оптимально, наиболее здоровым образом функционировал в этом мире. И Творец знает, что ему надо подпитываться все время причинами или наполнением радости, и причинами или наполнением удовольствия. Это очень важные вещи. И мы вчера немножко обсуждали, что на самом деле поэтому весь мир ищет удовольствие, потому что он чувствует, как бы удовольствие его, ему дает ощущение той радости, которая необходима ему, чтобы функционировать. Но мы знаем, что вчера мы об этом подробно поговорили, мы уже знаем, и до этого, я думаю, вы много об этом думали. Не первый как бы раз мы об этом говорим и думаем. Мы знаем, что любое удовольствие и любая радость, которые будут приходить как результат этого удовольствия, это будут вещи, которые не дающие человеку того необходимого состояния постоянного счастья жизни, постоянной радости, постоянного удовлетворения, которое действительно наилучшим образом создает функционирование и приливы того, тех веществ, которые есть, я говорю о профессиональных вещах, которые необходимы для нашего функционирования. Мы знаем, что адреналин – это гормон напряга, гормон напряжения, страха. И много еще много вещей, которые… Так нам надо меньше страхов, а больше наслаждения, больше удовольствия. И нет большего удовольствия, больше наслаждения, чем то, что мы знаем, что мы находимся под… Есть у нас смысл жизни, цель жизни – это не материальные смыслы жизни, не материальные цели жизни. Они выше этого, они связаны с самим Творцом, и оттуда Творец нас подпитывает еще и еще этим излиянием. Чем больше мы сосуд делаем из себя, сосуд для этого, для этой подпитки, тем больше мы получаем тех необходимых веществ, которые нам дают функционировать наилучшим образом. А это сидит на чем? Это сидит, конечно же, на том, насколько мы, вот наша сука, это символ величайшей радости, несмотря на то, что она говорит о бренности этого материального мира. И поэтому, именно поэтому у нас величайшая радость, потому что мы четко знаем, что вот именно эта сука, она нас, сука, это охрана, это крыша, покрытие, покров Творца, который нас все время покрывает, и которому создает и покров, и стены, и стабильность, хотя как бы в этом ничего нет, это всего-навсего шалаш, ветер подует, и все про и дождь пошел, и все, но тем не менее, самая стабильность, самая большая стабильность, и самый большой покров, и крыша над нашей головой, и стены вокруг нас, это тот Творец, который нас обнимает этой сукой. И поэтому мы говорим, что вера и полагание на Творца, вера и полагание на Творца, это та сука, что если нам удается, вера и полагание на Творца, это та сука, что если нам удается себя в нее посадить, мы будем всегда находиться в радости и в счастье. И будет лишнее говорить об этих гормонах, о серотонине, допамине и о всяких других вещах, потому что само по себе вот это ощущение, что мы находимся под сенью Творца, и мы живем только под Ним, а не под всякими, материальными какими-то, значит, стабильностями, которые мы создаем вокруг себя, это то, что нас поселяет в постоянную радость и счастье. Это величайший как подарок, который, величайшее сокровище, которое мы выносим сейчас из суки в наш дом. Дело в том, что Суккот кончается. Мы проходим сейчас уже пятый день. Еще два дня будет эпогея праздника Суккот. Праздника Суккот будет Шмини Ацерет. И мы будем радоваться этому последнему, как бы он отдельный, как праздник, но он на самом деле, он как праздник, мы будем говорить, для Дикнерша Йом Тов, мы будем говорить благословение, там будем зажигать свечи праздничного дня, мы будем говорить, кстати, это и шаббат тоже, поэтому мы будем, скажем, зажигание свечей на шаббат и на Шмини Ацерет, да, мы будем Йом-Тов, на Йом-Тов, Шаббат и Йом-Тов. И мы будем подразумевать, конечно же, вот это величайшее единение с Творцом, который Пагея, до последний поцелуй Творца нам вот в этот, за этот весь период замечательный, когда мы наполняемся верой и полаганием на Творца, а вместе с этим радостью и счастьем в максимальную меру. И поэтому, как я сказала, как мы все знаем, как шаббат нас наполняет, как это заправочная станция величайшая, так мощнейшая заправочная станция на весь год веры, полагания на Творца, радости и счастья – это наша сука, которую мы вносим в наш дом. И в Шмини Ацерет мы уже будем находиться в доме, уже кушать не в суке, а тем не менее мы будем вот с этими нашими величайшими приобретениями. Я все время смотрю, что я еще пускаю людей дополнительных, поэтому немножко отвлекаюсь, я очень извиняюсь. Так вот, по новым определениям Зума, почему-то он не дает это автоматически, я должна все время еще об этом заботиться. Так вот, я хотела поговорить все-таки о дополнительных сокровищах, которые мы приобретаем в праздник Суккот и вносим с собой на весь год. Мы заправляемся на весь год и вносим с собой на весь год и стараемся весь год вот это пронести с собой эти дополнительные наполнения, которые идут сверху, а кроме того еще и наше определенное понятие, понимание, решение, то, что мы уже приняли в себя, то, что мы сейчас еще понимаем и принимаем. И в этом духе я хотела еще обсудить дополнительную вещь, которая есть в Суккот, о которой я еще, во всяком случае, не говорила. Я думаю, что вы уже столько слышали, много уроков различных, разнообразных, прекрасных по поводу праздника Суккот. Может быть, я ничего нового не скажу, но во всяком случае, что-то я попытаюсь сказать, и я надеюсь, что это будет на пользу. Дело в том, что праздник Суккот, он, как мы уже сказали, как я сказала, он отличается тем, что он ушпизин. Мы, кроме того, что мы сидим в суке, кроме того, что мы поднимаем четыре вида растений, и с ними мы молимся, просим Творца, мы еще и принимаем каждый день души наших вождей нашего народа, наших праотцов нашего народа, великих праведников, которые нас сопровождают в эти дни. Каждый день новое. Сегодня, как мы сказали, присутствовала душа Моше Рабейну. В чем особенный смысл вот этого гостей, которые приходят в нашу сукку? Дело в том, что написано в книге Зоар. Очень важно, я перевожу. Хашурши явяни им и сука. Очень важно, чтобы человек привел нуждающихся в свою суку. Потому что если он никого не приведет в свою суку, нуждающихся людей, то тогда и ушпизин, вот эти вот души праведников, которые у нас гости в нашей суке, тогда и ушпизин будут уходить. Они будут видеть, что нет нуждающегося в суке, они будут уходить. И Гмара в трактате Хулин, она пишет, а если Ашла Акадош добавляет к этому, а что если не получается по какой-то причине привести нуждающихся в свою суку, гостей, которые нуждаются в свою суку, то тогда он должен позаботиться, чтобы послать им еду или послать им возможности приобрести еду. Но мы уже говорим, что вообще цдака, мы о ней уже много говорили, мы старались с месяца с начала месяца Илюль, и перед Рош ха-Шана, и перед Йом-Кипуром давать цдаку еще. И вот, подразумевая, что мы сейчас в такой момент наших исторических событий, которые не позволяют нам привести гостей в суку, мы важно, чтобы подразумевали дать деньги на то, чтобы люди могли, нуждающиеся могли пропитаться, могли иметь пропитание. Почему так важно сука? Важно гости в суке. Дело в том, что пишет Рамбам. Рамбам пишет следующую вещь. Еврейский человек обязан кормить, позаботиться о пропитании етом. Етом это как по-русски? Сирот. Сирот. И етом для герва, для алмана, улишара, аниим, ванитсрахин. Нищим, сироте, и пришельцу, и вдове, и другим нуждающимся, и неимущим нашего народа. Продолжает Рамбам и пишет, а тот, кто запирает дверь своего дома и сам сидит, пьет и кушает, то это не радость, я перевожу, это не радость праздника, не симхата хаг, и не радость мицвы, не радость выполнения мицвы, что он сидит и кушает в суке сам, а это радость его живота. Так пишет Рамбам. Опять же, я повторяю, те, кто не слышали, что сегодня, когда мы не могли привести в суку гостей, мы могли дать деньги на то, чтобы у них была возможность порадоваться в праздник и поесть. Итак, И так это на самом деле, мы уже не первый раз это слышим, вот эти понятия. Так это, так пишет Рамбам, это во все праздники, а тем более в Суккот, а тем более в праздник Суккот. И именно поэтому Ушпизин не хочет находиться в том, в той Сукке, где нет нуждающегося, которого покормили. Так что же особенного? Задается вопрос, что же особенного Суккот, что вот так оно, именно так оно происходит. Должны брать именно нуждающихся, должны позаботиться, чтобы нужда, потому что нуждающиеся ели. Да? И написано, это вопрос мы отставим в сторону сейчас. Дополнительную вещь обсудим, а потом вернемся к этому вопросу, чтобы понять. И вот в трактате, в Гмаре, в трактате Суккот написано, что каждый день в храме делали круг вокруг жертвенника и восклицали «Ана Ашем Ошиана», «Ана Ашем Ацлихана», то, что мы читаем сегодня в Алеле, «Просим тебя, Творец, вызвали нас», «Просим тебя, Творец, дай нам успех». Ана, да. Раби Иуда говорил, что восклицали еще «Ани Ваву Ошиана», «Я и он вызвали нас». А еще в Ошана Раба, это вот последний день Суккот, окружали жертвенник 7 раз. Не 1 раз, 7 раз. И восклицали то же самое «Ана Ашем Ошиана», «Ана Ашем Ацлихана», а в конце восхваляли, говорили восхваление жертвеннику, восхваляли жертвенник, восхваляли Творца и говорили «Тебе жертвенник и тебе Творец, слава». И спросил Раби Элиэзер, о чем речь? Почему жертвенник настолько в центре внимания именно в праздник Суккот? Мы говорим, что каждый день Суккот вот обходили жертвенник, а в последний день Суккот 7 раз с этими восклицаниями. Так почему же именно жертвенник настолько в центре внимания именно в праздник Суккот? И что общего между жертвенником и Суккот? Ну, мы уже немножко говорили о том, что Коэн тоже возливал воды, которые он брал из Маяна Шилуах, и возливал их именно на жертвенник. Но в данном случае мы говорим, что вот это особенное как бы действие евреев, которые поднимали свои лулавы, возводили свои лулавы по сторонам и вверх, поднимали именно окружая жертвенник. Это о чем-то говорит, о какой-то глубокой связи между жертвенником и Суккот. Гмара в трактате Гитин говорит, тот, кто разводится со своей первой женой, даже жертвенник проливает по нему слезы. Поясняет Маршал, что не только о разводе проливает жертвенник слезы, а есть здесь машаль и немшаль, пример и уподобление. Пример, поясняет Маршо, это муж и жена. Что когда разводятся муж и жена, то жертвенник, когда муж разводится со своей первой женой, именно об этом речь, да, проливает слезы жертвенник. Но это только пример. А уподобление это творец и еврейский народ, так пишет Маршо. Что это значит? Когда еврейский народ, жена, отдаляется от Творца, и Творец ее вынужден прогонять, то жертвенник проливает слезы, плачет. Почему плачет жертвенник? Почему он плачет? По тому расстоянию, которое есть между еврейским народом и Творцом. А почему-то? Почему это так? Потому что жертвенник – это главный свидетель о связи, о близости, о особенной близости между еврейским народом и Творцом. Точно так же, как мы говорим между мужем и женой, мы об этом поговорим тоже. Это не просто машали, не мешали. Но не просто примеры уподобления, это еще и какая-то важная идея, которую мы должны здесь выучить. Но начнем все-таки, будем поговорить сначала о жертвеннике, о связи между еврейским народом и Творцом. А почему жертвенник проливает кровь, проливает слезы? А почему Творец вынужден отдалять от себя еврейский народ? Потому что есть поведение, которое вызывает гнев Творца, который вынужден гнать еврейский народ каким-то образом. Каким образом? Мы знаем, мы уже говорили об этом неоднократно. Еврейский народ никогда Творец его с ним не разведется. Муж прогоняет свою первую жену, он больше ее не вернет. Чаще всего. А Творец прогонял еврейский народ в изгнание, прогонял их в трудные перипетии жизни в галуты, потому что еврейский народ не удостаивался. Он вел себя не так, как подобало быть жене Творца. И чтобы понять, о чем речь, мы приведем пример, расскажем. Пишут наши источники, что во времена первого храма над жертвенником, на жертвенник всегда поднимался огонь. Вы знаете, там, когда приносили жертвы, то был огонь, спускался огонь, который пожирал как бы сверху от Творца, который как бы брал эти жертвы, принимал эти жертвы. Но есть разница между тем огнем, который поднимался над жертвенником в первый храм, и над тем огнем, который поднимался над жертвенником во второй храм. Наши источники пишут, что во время первого храма огонь над жертвенником выглядел как лев. Форма этого огня была как форма льва. А во время второго храма как собака, которая лежит на жертвеннике. Почему это так? Дело в том, что тот огонь, который спускает Творец на жертвенник, это та символизация вида связи, которая есть между еврейским народом и Творцом в тот момент, когда вот как раз приносились эти жертвы. И есть разница между видом связи, который был в первый храм, во время первого храма, и между видом связи, которая была во времена второго храма. Что было? Если мы посмотрим на то, что было на самом деле тогда, то мы знаем, что во времена первого храма, первый храм был построен царем Соломоном, и во время первого храма приносились жертвоприношения в храме, и тогда, как этот огонь был выглядел как лев, это говорит о связи, даже храм назывался, первый храм назывался Ариэль. Ариэль значит лев мой творец. Да? В этом есть смысл, понимание, ощущение, что еврейский народ вот так относится к Творцу, как к своему льву, предводителю, царю. Да? Это символические понятия, но они о чем-то говорят. Наша символика, она не пустая. У нас очень много символики в наших знаниях, и она наполнена величайшим смыслом. Но во времена второго храма было совсем другое состояние еврейского народа. Почему это? Это было, когда второй храм кем был построен? Он был построен не царем Соломоном. Он был построен не праведным царем еврейского народа. Он был построен царем Кореш. И вот было возвращение еврейского народа из Вавилона в Святую Землю. Это было время, когда жил Эзра Софер. Он их собирал, мы знаем, исторические события, если вы немножко знаете. Он собирал этих евреев, он их звал в Святую Землю. И в эту эпоху как раз под эгидой мудреца еврейского Эзра Софер был построен второй храм царем Корышем. Но как выглядел еврейский народ? Дело в том, что еврейский народ возвращались из Галута, из Вавилона. И было очень большое отдаление от Творца у еврейского народа в то время. Еврейские мужчины женились на нееврейских женщинах. Они прогоняли своих еврейских жен, отгоняли их и брали, ну, давали им развод, и брали нееврейских жен. А у них не было понятия. Это было очень похоже, между прочим, на то, что мы немножко видели и видим, и переживали, и переживаем, когда еврейский народ настолько отошел, что он уже не понимал, какая разница, кого брать в жены, кого не брать в жены, и что такое прогнать свою жену и взять другую, которая более сейчас больше понравилась, и она еще при этом не еврейская женщина. Но во всяком случае, евреи были вот в этом состоянии. Эзра Софер ими занимался, он их обучал, он их приближал, он их как бы привлекал ко всему. И поэтому храм, благодаря вот этим праведным действиям и многим действительно евреям, которые возвращались и обучались, и в конце концов отодвигали своих еврейских жен, возвращали своих еврейских жен, да, как бы было такое тоже, и обучались заповедям, хотя им было очень трудно, непривычно, очень похоже на наше сегодняшнее состояние. И благодаря этому храм, да, существовал, и жертвоприношения приносились. Но еврейский, написано, все-таки страданий было очень много, поскольку еврейский народ был в плохом состоянии, и написано в наших источниках, что еврейские женщины окружали жертвенник и вокруг него плакали. И не только, так пишется в наших источниках, не только о том плакали еврейские женщины, что еврейские мужчины берут не евреев, а еще о самом факте развода, разрыва между двумя частями одного целого. Это великая боль, которая, что одно целое, муж и жена, они разводятся. Мы знаем, что первый храм, как мы уже сказали, построил царь Соломон. Царь Соломон был сыном Давида. А Давид был потомком Рут, моавитянки. А второй, как мы уже сказали, был построен Корышем. Но почему же огонь был в первом храме как лев, а во втором храме как собака? Может быть, это была проблема с происхождением как бы Ихус, то, что называется, чистое происхождение. Но нет. Сам факт того, что царь Соломон не происходил из таких вот непорочных еврейских корней. Он был сыном царя Давида, а по поводу царя Давида, который произошел от Рут Моавитянки, было очень много споров и сомнений, и разговоров в еврейском народе. И мы знаем, что сам царь Давид от этого много страдал. И мы знаем, что был такой Доэг Адуми. Доэг Адуми – это человек, который оскорблял царя Давида. И все время его попрекал его происхождением. Как бы бракованное происхождение. Нечистое происхождение. Когда мы смотрим, как наши мудрецы поясняют нам, когда мы смотрим наши источники, рассказывают нам все эти истории, которые мы знаем, которые нам передаются, сам Доэг, он... Сам Доэг, он был мудрецом Торы. Он был... учил Тору и был большим, очень способным человеком, был знаком большим знатоком Торы. И при этом это не мешало ему, он уничтожил город Нов и 85 коэнов. Я не рассказываю эту историю, вы можете почитать. историю про Доэга Адуми и про царя Давида, что там происходило. Но, во всяком случае, сам Доэг отличался тем, что он, во-первых, уничтожил город Нов и 85 коэнов, когда они не... он считал, ему было неприятно, как они себя вели, ему было неприемлемо, как он себя вели, и он и занимался уничтожением. Несмотря на то, что он был ученый Торы и проявлял себя как бы богобоязненный, как бы, он был тем, который посоветовал царю Шаулю, и царь Шаул это сделал, забрать у Давида жену Михаль и выдать ее замуж за другого. Опять же, это истории болезненные, известные очень. И он вел себя, несмотря на то, что он велся, как бы был такой, показывал себя как знаток Торы, и богобоязненный. Он вел себя очень жестоким и неприемлемым образом. Наши мудрецы пишут о нем, что он был, его привычное поведение было злословие, сплетни и жестокость. А поэтому наши мудрецы пишут, что он умер рано, он умер 34 лет. И поэтому он не дожил даже половины срока той жизни. Мы знаем, что срок жизни, наши мудрецы говорят, написано, средний, 70 лет, ну тогда, во всяком случае, так было, сегодня, может, больше. Во всяком случае, 70 лет, так написано у нас. А Тора, Творец не дал ему прожить даже половины этого срока жизни, потому что он был забран Творцом за свое дурное поведение. Но почему он так себя вел? Он завидовал царю Давиду. Он говорил, что Рут Моавитянка недостойна того, что получила, и что царь Давид недостоин. Но Шмуэля Нави, мы знаем, постановил по-другому. И тот факт, что огонь в жертвеннике, который был построен в храме, который был построен сыном царя Давида, Соломоном, царь Шломо, он доказывает то, что действительно Творец не смотрел внимания, не обращал внимания на то, от кого кто произошел, а на что он смотрел. Он смотрел, очевидно, на то состояние, которое было в сердце, на то состояние, которое было у человека. И сам Доэг, несмотря на то, что он был безупречного происхождения, мы видим, что даже если он внешне, это так, как мудрецы говорят, это только было внешнее поведение его, ну, говорить, что он такой, показывает, что он знаток и богобоязнен, на самом деле его поведение настоящее было совершенно несоответственное. И вот это то, что важно было Творцу, и поэтому храм, первый храм, отличался своей силой связи между еврейским народом и Творцом, потому что он управлялся царем Соломоном, а царь Соломон вел его вот в этом направлении, в правильном направлении, и построил храм именно чистыми руками. Мы сейчас не говорим о том, что мы все люди, и потом были ошибки и у царя Соломона какие-то. Это не, значит, та тема, о которой мы будем говорить. Мы говорим о втором храме, который назывался Ариэль, и в котором жертвы приносились, и огонь был в форме льва. И это был признак важный. Признак. Сам жертвенник показывал всем, что Шлома и его храм были достойны, и связь между еврейским народом в те времена и Творцом была достойна. Но потом произошло то, что произошло, было разрушение первого храма, и был второй храм. А второй храм, мы сказали, что огонь был другой. Он был в форме собаки, которая лежит на жертвеннике. Почему? Потому что связь между еврейским народом и Творцом была недостаточно сильна. Что муж, мы говорим в этом примере, можно прогнать свою жену и дать ей развод, если она оказывается недостойна быть в браке с ним. Но Творец никогда не разведется с еврейским народом. Но что? Он будет отсылать еврейский народ на страдания, на трудности, никогда не разрывая связи. И поэтому жертву он принимал, жертву принимал Творец, но состояние еврейского народа в тот момент было другое. Другое. Что делает Творец, когда он сердится на еврейский народ? Написано «Вейшлихам эль эрец ахерет». «Вейшлихам эль эрец ахерет», так написано у нас. И посылает он их в другие страны. Отсылает он. Отсылал. Мы знаем это изгнание, в котором мы еще сейчас находимся, во втором в изгнании после разрушения второго храма. И наши мудрецы указывают нам, что в этой фразе «Вейшлихам эль эрец ахерет» «Ламед». «Ламед» — это большая буква. «Ишлихам» — там есть буква «Ламед». «Ишлихам». «Ишлихам» — «Ламед» — он большая. Она, знаете, буквы иногда маленькие, иногда большие, так в нашей Торе пишется. Да? Так вот, эта буква большая. Почему большая? Наши мудрецы поясняют, что «Ламед» — это начальная буква слова «лимуд». 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 Учеба. Чего лимуд? Лимуд Тора. Сам у нас, наш еврейский изучение, это лимуд Торы. Есть еще всякие вещи, которые учатся, не называется лимуд. Лимуд с большой буквы, это лимуд Торы. Это изучение Торы. Так вот, зачем буква эта большая? Что хочет сказать Творцом, Творец этим? Он хочет сказать следующую вещь. Что если евреи в изгнании, они будут изучать Тору, несмотря на то, что это очень трудно, что это он не находится на своей земле, не находится на своей органичной среде, в которой можно изучать Тору. Он будет учить Тору через трудности, через большие испытания, через большие перипетии, сложности жизни. И это не только изучение Торы, это еще и выполнение Торы. Потому что у нас учеба, она не отрывна от действия. У евреев эти два признака, внешний и внутренний, они обязательно вместе, как два признака кошерности у животного, да? Что не может быть внешнее одно, а внутри другое. Так как мы говорили о Дуэга Адуми, который был извне один, а внутри другой. И действия были противоположными тому, что он узнал. У евреев это не так, поэтому учение – это и выполнение. И написано у нас по этому поводу, что Тора шеламада тибааф и амдали. Именно та Тора, которую я учил, аф – это в гневе. Разгневался. Знаете, есть такое выражение, по-русски есть такое выражение «покрутил носом», да? А аф – это гнев. Может, это связано. Во всяком случае, Тора, которую человек учит из состояния гнева Творца, из состояния страданий, из состояния трудностей, простое понимание в трудностях, переживая трудности. Тора шаламати малаванти ваав и амдали. Вот именно эта Тора, она мне, как бы, она у меня запечатлевается, она становится во мне прочной. Она впитывается в меня, она становится частью меня. Именно это. То есть мы вообще, честно говоря, никто из нас не любит, видимо, трудностей. Это естественно. Было бы неестественно, чтобы мы их любили. Но тем не менее, именно трудности, которые позволяют нам впитывать Тору. Именно трудности, они работают так, что они позволяют нам, преодолевая эти трудности, впитывать, понимать смысл Торы, как бы выполнять ее. И это то, что остается с нами. Это то, что мы приобретаем как постоянное, как бы, вот это уже наше приобретение постоянное. Это от нас не убегает. Я, кстати, хочу сказать вам, что я лично слышала от Рава Ицхака Зильбера, в светлой памяти, он говорил, что он очень много, мы знаем, сколько много страданий он переживал, и в лагерях, и не в лагерях. Все, что он переносил, это трудно представимо даже, как один человек столько это все перенес. И мы знаем, что всегда он все время говорил, так он, своеобразная манера у него была так говорить, а вот Тору я всегда учил, вот Тору я вся, что бы ни происходило, вот Тору я всегда учил. И он говорил, что именно эта Тора, которую он учил в таких страшных трудностях, когда он в лагерях там изыскивал какие-то 5 минут, еще 10 минут, можно было даже не сесть, а постоять и получить Тору. Ну, не надо было там что-то такое там таскать, что-то такое там делать, а именно было какая-то маленький перерывчик. И вот эта Тора, он говорит, она у меня на всю жизнь. Она у меня там. Вот глубоко. Лучше всего я помню ее. Трудности помогают нам помнить Тору, впитывать Тору и вкладывать ее в себя, как нашу суть, не только в памяти, а еще и в состоянии. Она проникает в человека лучше. Так вот, когда мы говорим о Мизбехе, который был свидетелем связи между еврейским народом и Творцом. На самом деле, почему Мизбех плачет? И вообще, что такое Мизбех? Вообще немножко поговорить о том, что такое жертвы. Дело в том, что жертва, с одной стороны, в храме, нам трудно сейчас представить, что это такое, но жертва, как ее название, корбан, так и смысл, это то, что делает кирва, приближает. Когда человек приносил жертву, он приближался к Творцу. Он понимал, что он, эта жертва искупляет его грехи. И сейчас то животное, которое вот сейчас принесено им в жертву, его кровь проливается на жертвеннике. И он понимал, осознавал, в тот момент глубоко осознавал, переживал, что вот сейчас не кровь человека, не кровь животного должна проливаться на жертву, а кровь моя за мои грехи. Но Творец по милости своей дал нам возможность приносить животное, и проливается кровь животного, которое я вырастил, которое я привел. И это как бы мое искупление. Как мы говорили, сейчас перед Йом Кипуром мы говорили, это замена, это подмена, это мое искупление. Да? Мы искупляемся сегодня деньгами, во всяком случае, отдаем. Так общее понятие, которое я хочу сказать о жертве, в тот момент наши мудрецы говорят, что когда храм, присутствует, то это тогда можно принести жертвы. А во времена Галута, когда не будет храма, где мы будем приносить жертвы? Так есть несколько ответов на этот вопрос, и все они касаются на самом деле одного и того же корня. Во-первых, жертвоприношение. Сегодня жертвоприношения заменяются молитвами. Молитва у нас называется работа в сердце. Заводаши болев. Если мы молимся, конечно, мы просто занимаемся как бы произношением слов, произношением слова, никак не соединяем с ним наши мысли, наши чаяния, наши сердца, то это пустая молитва, она ничего не делает. Но если мы пытаемся. Понятно, что иногда наши подразумевания убегают, наши мысли куда-то улетают, мы их возвращаем и обратно подразумеваем. Сегодня наши мудрецы говорят, это нормально. Главное, чтобы мы все время еще и еще возвращали свое сознание. Сколько получилось, столько и выиграли. Да? Это работа над сердцем. Но мы хоть, даже если мы просто прочитали все эти молитвы и поняли, о чем там речь, и попереживали о том, что мы говорим, то это уже произведено в нашем сердце определенное действие. Какое действие? о чем говорят молитвы, о чем, к чему взывают все наши вот эти работы с сердцем. Понятно, к чему. К чему? К жертвам. К личным жертвам. А поэтому молитва – это место жертвоприношения. Каким жертвам? Мы много уже говорили о том, что наши жертвы, которые мы приносим, это наш язык, который, за язык, который говорит то, что не требуется. За наше сердце, которое находится не в том месте, где нужно. За наши глаза, которые ходят не за тем, зачем нужно. Наше восприятие вещей, наши действия, которые мы производим, действия не те, которые нужно. И вот за это мы переживаем, вот за это мы просим Творца, во-первых, простить нас за наши ошибки, а во-вторых, помочь нам исправлять свои губы, свои глаза, свои действия, свое сердце. И вот именно эти вещи, они нам тяжелы, они нам трудны. Поэтому мы приносим жертву своим сердцем. Мы работаем над своим сердцем. Мы его сознательно берем, как, знаете, как глину или пластилин твердый, который мы мнем и сминаем. Но этого недостаточно. Когда мы говорим молитву, когда мы говорим вот эту как бы, конкретную молитву просьбы Творца, что делать, чтобы он помог нам, чтобы делать то, что нужно, надо еще делать какие-то усилия определенные, конкретные усилия, вот эти внешние, о которых мы говорим, что мы будем делать. А тут второе пояснение, которое касается жертвенника. Написано нашими мудрецами, что в тот момент, когда жертвенник, «Безман шебет амигдаш каям амизбеах вихапер», так написано, а «Укшейн безман галут ашулхан мехапер», если вы слышали такое. Во время, когда храм стоит, то жертвенник искупляет. А когда нет Бет Мигдаша в Галуте, когда народ в Галуте, то стол искупляет. А поэтому есть такое выражение, что шулхан за мизбеах. Слышали такое? Стол – это жертвенник. Как понять, что стол – это жертвенник? Кстати говоря, именно поэтому многие как бы родители заботятся о том, чтобы детям привить уважение к столу. Ну, люди, дети иногда любят на стол залезть, и там, я знаю, это прыгать на нем с такой, да? Во всяком случае, или там сесть за стул, на стул и ноги на стол. Знаете, сегодня мода такая, да? Так не позволять, это не позволяется в еврейской традиции. В еврейской традиции это не позволяется, потому что невозможно ноги на стол. Это не уважение к столу. Стол – это же эмисбех, это жертвенник. Но как мы поймем все-таки, о чем речь о столе? Но за столом мы едим. О чем речь? Во-первых, простые понятия, самые-самые простые. Мы за столом едим, мы приносим, мы берем еду и питаемся ей. Для чего мы питаемся? Как мы читали до этого, что Шпизин смотрит на то, как мы питаемся. Если мы питаемся, и при этом мы кормим нуждающегося, то тогда это питание мицвы и питание трапеза мицвы и трапеза радости праздника. А если нет, это радости нашего живота. Поэтому у еврейского народа заботятся о том, чтобы живот он живот. Мы не всегда во власти управлять радостью нашего живота, как бы он уже радуется вкусной еде, это естественно. Но мы, во всяком случае, должны поднять это действие, поднять его, сделать его менее примитивным, менее животным, а поднять его на уровень более духовный, более пристойный для человека и для еврея, во всяком случае. С тем, чтобы, во-первых, за этим столом выполнять заповедь кормить нуждающегося. А во-вторых, то, что мы все делаем, мы всегда поднимаем наше питание несколькими способами. Во-первых, никогда ни некошерного мы на стол не будем класть, не будем брать в рот. А во-вторых, мы будем все время говорить благословение, песнопение, молитвы, благословение до, молитвы, благословение после. Да? Это все поднимает, это делает наши действия не такими, как бы, животными. Но что же все-таки основное в этом во всем действии? Еще дополнительно, как бы, может быть, самое, может, из самых основных вещей. И тут стоит задать вопрос следующий. Написано у нас, что праздник Суккот, который особенный вот тем, что он надо заботиться о гостях, заботиться о том, чтобы кто-то нуждающих поел за нашим столом, чтобы на стол был не только для себя, а еще и для других. Праздник Суккот, он дан, написано в Гемаре, дан нам заслугу Авраама Авину, заслугу праотца Авину. Праотца Авраама. А что такое, какая заслуга была у праотца Авраама? Особенная заслуга, которой отличался Авраам, мы знаем, мы читаем в главе Ваера, мы читаем здесь. Явился ему, начинается Ваера, явился ему Господь Аврааму в Дубраве Мамрей, а он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. И возвел он очи свои, увидел, вот три мужа стоят возле него, и увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер, и поклонился до земли, и так далее, и так далее. И он сразу же, он попросил их, не проходите мимо раба твоего. Пусть возьмут немного воды, и обмойте ноги ваши, и прислонитесь к этому дереву, а я возьму кусок хлеба, и вот подкрепите сердце ваше, и так далее. Что, о чем речь? До этого мы читаем, что Авраам Авину как раз сделал Брит-Мила. Ему было 99 лет. Он сделал Брит-Мила, 99 лет. И как раз это было в третий день, когда он сидел у шатра. И чего он искал там? Третий день после Брит-Мила. Пожилой человек. Мы знаем, что Брит-Мила это... вообще опасное действие. Но для ребенка это еще менее опасно. Для пожилого человека это очень опасная вещь. И вот сидит он у входа в шатер в знойный день. Написано у нас, может быть, говорят, хама яйца бенин нартика. Солнце вышло из своего, было в зените, вышло из своего футляра и очень припекало. Рассказывают нам мудрецы, Мидраш рассказывает, что что Авраам Авину, мы знаем об этом, что у него был шатер с четырьмя входами со всех, с любых сторон света, четырех сторон света. И он все время заботился, зачем он сделал эти четыре входа. Он все время заботился о том, чтобы вести гостей в свой шатер. Он все время заботился о том, чтобы дать им эшель, то, что называется. Эшель, ахила, штия, велина. Еду, питье и отдых. Вина это значит отдохнуть, переспать. Он все время заботился о том, чтобы у него в его шатре были гости. Я уже не говорю о том, что он сейчас делает 99 лет. Я говорю просто о том, что такое особенное свойство Авраама постоянно брать гостей. Причем мы знаем, что тогда только Авраам был вот такой знающий Творца. А все остальные люди ходили, были разные люди. Вот в данном случае он увидел людей, которые стоят, три человека. И они выглядели как простые арабы. Ну, Ишмаэлим, которые проходили здесь. Мы, допустим, потом уже знаем, что это были ангелы, видели там, так они выглядели. Но он видит перед собой простых арабов, заводит дом и сразу предлагает им и питье, помыться, очиститься от, значит, от пыли, от грязи, там еще много пояснений есть. Посылает свою жену чтобы она приготовила, принесла лепешки, принесла еду. И сам он говорит, под тенью, она написана, что он стоит у дерева, и он как бы сам создает им эту тень, заботится о том, чтобы это дерево давало им тень над головой, чтобы не было они при солнце. Так это тот специальный случай, когда он вообще, ему 99 лет, он ужасно себя чувствует, и он так это делает. Но он все время это делал. Об этом случае еще поговорим. А до этого, что он делал до этого? Он все время заботился о том, чтобы люди разные приходили в дом. Их накормить, напоить, и чтобы они еще переночевали там, чтобы они еще отдохнули. Я не должна вам рассказывать, что заповедь, вот это вот Ахнасат Орхим, вот это вот введение гостя в дом, это особенная заповедь, которая отличается от всех других заповедей. Все другие заповеди, мы их делаем, сделали, и она отошла от нас. Дали цдаку, сделали. Выполнили там бикур холим, проведали больного, пришли и ушли. Чем отличается Ахнасат Орхим от любого другого милосердия? Ведь это же общая мицва, хесед называется, милосердие. Чем отличается Ахнасат Орхим, вот это введение гостей, от всех остальных других видов милосердия? Много видов милосердия есть. И деньги дать, и проведать больного, умершего проводить в последний путь, и так далее. И радовать невесту. Много заповедей есть. Это хесед, милосердие. В чем особенность заповеди Ахнасат Орхим? Вот этого вести гостя в дом. И дать ему, как наши мудрецы говорят, он давал Авраам Авину, давал Эшель. Эшель, Бершева, значит, да. Кстати, Бершеве, в наших краях. Бершеве, Ахила, Штия, Илина. Что особенного? Дело в том, что это нас особенным образом стесняет. Все остальное мы сделали и пошли заниматься своей жизнью. Но когда мы пускаем гостя, который у нас крутится по дому, и мы ему даем ночлег, и помыться, и покушать, и попить, и поспать, то это глубоко за счет меня. Это за счет наступает нам на наше ощущение комфорта, удобства, я в своем доме. И вот именно это то, что было особенное в поведении Авраама. И когда Авраам вот этим занимался все время, и мало того, даже когда он этим занимался все время, он приносил жертвы, я переведу это на тот язык, о котором мы говорили, о жертвеннике, мы вернемся как к жертвеннику, да? Он приносил свой стол и все свое сердце, приносил жертву другим людям, во имя чего он это делал. Для того, чтобы ему было интересно и приятно было бы с кем поговорить и поболтать, скучно было ему одному. Нет, мы знаем, что стол Авраама Авину, его стол, он был, соединял между материальным миром вот этим и Творцом. Задача была Авраама Авину, что вот этим столом он приближал людей, он обучал их, он приближал их к Творцу, он их кормил и поил, и давал им тень над головой. Но он их при этом говорил им, может быть, сделайте благословение, может, сделайте Беркат Амазон, есть Творец, рассказывал им, он их обучал. Он их обучал. Причем есть мидраш, который рассказывает о нем, что был один человек, который пришел к нему, и пришел к нему со своим идолом в кармане. А Авраам Авину знал такого, этого, значит, идола. Он знаком был с таким видом идола. Это был тот из тех идолов, которые его папа создавал. Терах. И вот он пришел к нему, и Авраам его впустил в дом, и стал кормить, и стал говорить, и стал ему объяснять. Это всего-навсего идол. Обратись к тому, кто управляет миром. Это всего-навсего материальная фигурка, и которым никакой силы не обладает. Этот человек его не слышал, и с ним спорил, и не признавал. И в конце концов Авраам Авин, обладая таким бесконечным терпением, еще и еще и еще и еще, Мидраш рассказывает, я не помню точно, очень долгое время он с ним еще и еще и еще разговаривал на эти темы, но тот не соглашался этого идола вынуть из собственного кармана и там, значит, как-то его отставить в сторону. Он говорил, это мое, я знаю, что это вот дает мне силу, дает мне удачу, дает мне... И никак он не мог от этого освободиться. В конце концов, Авраам Авину с ним поговорил, накормил его, ну и отправил его в свояси, вышел он. Но Авраам Авину остался в ощущении нехорошим. И обратился он к Творцу. Смотри, сколько я времени потратил на этого человека. Сколько я ему объяснял и говорил, и объяснял. И ничего не помогло. А Творец ему ответил. Ты несколько часов потратил на него. И ты уже отчаялся, и уже считаешь, что ничего не помогло. А что должен я говорить? Когда я все время кормлю, и одеваю, и еще посылаю, и доношу все, что возможно. Я терплю, и жду. Где же твое терпение? Сказал Авраам Авину, я все понял. Побежал за этим человеком и сказал ему, иди еще раз ко мне. Я сейчас хочу накормить еще. И начал его кормить еще вкуснее, больше уже ничего не говорил. Кормил его, все время ждал только. Но что, после того, как он его вот так накормил и больше ничего не говорил, это Мидраш рассказывает. И в конце концов человек ушел. Ушел накормленный, довольный. Авраам Авин ему только давал, больше ничего. Ушел через некоторое время, по-моему, 3 дня, возвращается он к Аврааму. И говорит, ты знаешь, я думал и понял. Я выбрасываю. Учи меня тому, чему ты хотел меня учить. Это, кстати, это глубокая вещь здесь есть. Что когда пока человек форсирует и пытается что-то донести, и какими-то, значит, и терпения у него не хватает, и говорит, а если так, тогда уже и не нужно, а хесед на это милосердие прекращается, тогда чаще всего тот уходит... как бы со своим, а человек и остается со своим разочарованием. А когда он понял то, что ему сказал Творец, Авраам Авину понял, и он сделал, отказался от всех своих видов на этого человека, только делать ему милосердие, только добро. Хотя это опять же жертва сердца Авраама. Мы понимаем, что ему это было тяжело. Он взял свое сердце в узду и сделал это по полной мере, только милосердие, только напоить, только накормить, только дать отдохнуть. А после этого многие люди способны понять. Я не говорю, что все 100%, но вот этот Мидраш нам рассказывает о том, что вот это лучший путь, более правильный путь. Возвращаемся к тому, что Авраам сделал в конце концов здесь, в Дубраве Мамрей. Это тоже было проявление чего-то особенного в личности Авраама. Мидраш опять же рассказывает, что он послал Лиезера, и он сделал Брит-Мила. И вот он не может приводить гостей, как он раньше все время ходил, и приводил, и заводил, и кормил, и все это делал. Он сейчас плохо себя чувствует. Он лежит. Жара страшная, пекло на улице. Но он неспокоен. Нехорошо ему. Ему хочется выполнять заповедь, вот эту важнейшую заповедь. Вот этот жертвенник своего сердца требовал от него, чтобы он сейчас все-таки выполнял людей, взял и давал им, и заботился о них. Не потому, что ему легко, а несмотря на то, что ему нелегко, и Бог себя чувствует. И он послал Лезера. Мудрошастол послал Лезера. Иди, Лезер, поищи гостей. Вышел Лезер, поискал, пускай походил. Пекло страшное, народу нет. Никто не ходит в Дубраве, в окрестностях в это время. И вернулся он к Аврааму и сказал: солнце в зените, никого нет, нет гостей. И тогда Авраам ему сказал: ну ладно, хорошо. А подумал он: я не могу здесь в этой заповеди, через посланцев. Вот он поискал и не нашел, я должен сам. И тогда в таком состоянии, в плохом самочувствии очень, он пошел и сел, стал искать там, и сел во время зноя дневного при входе в шатер, и, Творец увидел его действия, его души, и послал ему этих трех, путников. И сразу вскочил Авраам, опять же, несмотря на то, что ему было тяжело. И сразу сказал, подал ему воду и поклонился им, и сказал Саре: поторопись, замеси зерно лепешки. И к скоту побежал Авраам, взял теленка нежного и хорошего, и взял масло и молока, и поставил перед ними, а сам стоял под ними, после них, подле них, под деревом. Это то, что наш рассказ мудрецы поясняют, что он на самом деле заботился о том, чтобы тень над ними была, чтобы не было у них солнца, не пекло. И тогда сказал Кадош Баруху, вот в этот момент сказал Кадош Баруху: ты настолько занимаешься самопожертвованием, тем, чтобы выполнить эту мицву. То есть ты приносишь жертву все свои удобства, все свои привычки, и все свои слабости, и все свои понятия. Все приносишь, и все свои возможности для того, чтобы принести, взять гостей. Я тебе за это дам твоим потомкам заслугу этого, дам суку. Дам праздник Суккот и дам Суккот. Память о чем? Что написано «Усохехалеем», так написано. Авраам Авин, он сухех, он покров делал над их головами. Сухех – это схах. Слово схах. Схах – это вот эта крыша, которую мы кладем на Сукку. И за это, вот именно поэтому праздник называется Суккот, именно за это удостоился еврейский народ особенной вот этой любви Творца, что он Творец, охранял их от солнца в тяжелых путях 40 лет пустыни. И не только от солнца мы говорим, он и снизу, и сверху давал им много-много эти облака делали. Кстати, они давали, мыли одежду и давали возможность, чтобы одежда росла. Знаете, одежда с ними вместе росла. Слышали такое? Ребенок рождался, там же не было возможности купить одежда и туфли. Это все было в заслугу вот этого облаков славы Творца, которое их сопровождало, надела им схах, она их покрывала. И поэтому вся эта заповедь особенная, которая так повлияла на то, что еврейский народ, потомки Авраама Авину, получили такой подарок от Творца, это именно то, что дало возможность нам сейчас, во-первых, да, получили праздник Суккот, а во-вторых, что дает нам особенную силу приглашать гостей в праздники, и особенную обязанность, и особенное вот это вот, что праведники, души праведников тоже гости в нашей Сукке, что Ахнасат Орхим это как бы вершина, эпогея тех жертв человеческой души, которые человек может дать другому человеку. Да? И за это Творец нам дает тоже. Потому что вот эти жертвы, о которых мы речь, дело не только в том, что мы приносим жертвы Творцу, а самое главное в этом, что мы приносим жертву своего сердца. Что наше сердце обучается быть другим. Как мы видели пример, о котором мы говорили, сердце может быть заведущим, может быть скупым, может быть злым, может быть жестоким. А сердце должно становиться другим. И это задача Творца. Жертвенник не просто так в Суккот все эти действия, у нас задали вопрос, что все действия делаются вокруг жертвенника. Дело в том, что, как мы уже говорили, Рамбам пишет, «Бахоль йом вьем эм кифим это мизбеах булулавеем». Каждый день они окружали мизбеах, вот жертвенник, со своими лулавами. Да? А сегодня, кстати говоря, евреи, когда нет мизбеаха, что они окружают со своими лулавами? Они окружают помост Бейт-Кнессета вокруг. Да? И вот недаром это окружение этого жертвенника, потому что жертвенник – это то место, где мы приносим, с одной стороны, приносим жертву своего сердца, а с другой стороны, в чем заключается жертва этого сердца? Это наш стол. Насколько наш стол, он дающий, чистый, не скупой, заботишься о другом, насколько мы способны оторваться от собственного эгоизма, насколько мы способны вот Эшель, то, что давал Авраам Авину, и Ахила, и Лина, и Иштия. Опять же, если у нас сегодня, к сожалению, отняли практическую возможность вот этого на сегодняшний день, мы надеемся, что это будет возвращено, но мы можем хотя бы сделать это сегодня максимально, что возможно, позаботиться. Или послать еду, или послать деньги на еду. А деньги – это тоже известная вещь, которая касается нашего сердца. Это наша кровь. Деньги – одна из самых тяжелых вещей, которые нам трудно отдавать. И стол человека, он искупляет. Стол человека, он искупляет очень много грехов. И поэтому мы вводим гостей и верим, это первое. А второе, главное, что верим, что мы не теряем, когда мы даем другому, опять же, едой или деньгами, а приобретаем. Это основа хеседа, когда человек понимает, что все, что у него есть, это с неба, и он не боится дать другим. Это то, что нас обучал Авраам Авину, заслугу чего мы получили праздник Суккот. И Сукка – это то место, в котором есть полное полагание на Творца. Это тоже то, что мы учим из этого праздника. Что мы в этом празднике обучаемся полной отдаче Творцу. Еще раз и еще раз Сукка напоминает нам, что не собирать имущество, и не собирать деньги, и не заботиться о самом себе, это то, что нам будет делать вот эту охрану схах Творца над нами. А именно в том месте, где мы будем понимать бренность, делиться имуществом, отдавать, помогать, еще и еще использовать имущество для того, чтобы делать заповеди, делать добрые дела и как бы думать о другом. Мы понимаем, что, опять же, любовь Творца к нашему народу, она еще держится на еще дополнительных вещах. Мы знаем, что когда еврейский народ окружает окружал без боях, и взывая к Творцу, что в заслугу этого он будет спасать и давать удачу, успех. А сегодня мы это делаем вокруг помоста Бет-Кнессета. Если сегодня на улице было, то поставили помост, поставили место, вокруг которого тоже люди были, значит, слюдавами, выполняя законы отдаления, да, но в всяком случае все это делается и сейчас, при всех условиях. А как мы говорили, Тора, которую в трудностях мы выполняем, вот та Тора, она больше в нас проникает. Она, которая становится нашей частью. Творец недаром нам дает иметь эти трудности сегодня. Так вот, вот именно это наше оружие. Это наше оружие. Но написано у нас вот эти четыре вида растений, которые поднимают евреи во главе с лулавом, или в главе, или там собирая вокруг лулава и рядом с этрогом, потому что на самом деле глава это этрог, самое-самое изысканное, но он присоединяется ко всему этому. Все это вместе, это наше оружие. В чем заключается наше оружие? Это оружие, которое опять же дает нам дает нам заслуги перед этим жертвенником. Это наше оружие. Какое оружие? Мы знаем, что оружие символизирует многие вещи. С одной стороны, мы говорили, это символизирует наши части тела, которыми мы будем выполнять волю Творца. Все части тела, и сердце, и все органы, и позвоночник, и рот, и глаза. Это наше оружие. Мы собираем это все вместе, вот с этим оружием мы выходим. С другой стороны, это объединение еврейского народа. Опять же, оно сидит на Ахнасат Орхим, то, что мы говорили. Мы рассказали Авраам Авину. И люди, это наша задача объединять людей. Наша задача весь еврейский народ вместе быть и соединять между материальным и духовным. Это наша задача, это наше оружие. Сначала мы должны быть все вместе. Понятно, что это работа, которая требуется от всех нас. И в чем работа? Мы часто не обращаем внимания на то, что все-таки наше сердце, оно не там, где хотелось бы, не там, где надо было бы Творцу. Мы часто не обращаем внимания, что наши губы говорят совсем не то, что надо. А может, обращаем внимание, но повторяем. Это наше оружие, которое надо знать, какое сильное оружие. Или на плюс, или, не дай бог, на минус. Наши глаза и наше сердце. Это четыре оружия. И четыре вида народа еврейского. Четыре вида растений – это признак того, что мы уверены в том, что Творец нас выбрал и выбирает нас каждый раз, еще раз и еще раз по новой в Рош ха-Шана. О чем речь? О чем речь? Написано в наших источниках, Мидраш говорит, что в Рош ха-Шана все народы, еврейский народ, входят в суд. Мы знаем, что Творец судит все народы, не только еврейский народ. В Рош ха-Шана есть два дня – судится еврейский народ и судятся все народы. И все народы входят в Рош ха-Шана, как бы в эти два дня. А выходят, Мидраш рассказывает оттуда, все народы выходят, как выходят, а евреи выходят из суда, и написано «люлавим бейдеем» со своими люлавами в своих руках. Со своими люлавами. Кто такой люлав? Почему они выходят оттуда из Рош ха-Шана с лулавами в руках? Потому что евреи из Рош ха-Шана выходят, во-первых, с этими оружиями. Он вооружен. Он недаром как бы провел эти дни, недаром пришел к Рош ха-Шана, недаром поставил Творца над собой в Рош ха-Шана, а потому что он приобретает сейчас эти оружия. Какие оружия? То, о чем мы говорили. Четыре вида оружия с люлявом, который, значит, стоит и как стержень, как указка показывает, собирает вокруг себя все это. И кроме того, четыре вида оружия, четыре вида растений. Это еще признак того, что мы уверены в том, нашей уверенности, в том, что Творец нас выбрал и выбирает каждый раз. Написано, что каждый раз в Рош ха-Шана Творец еще раз и еще раз нас выбирает. И опять же, неважно сейчас, где мы находимся, в большем изгнании, в меньшем изгнании, Творец с нами не разводится. Он только нас отгоняет в трудности, с тем, чтобы мы через трудности больше учились и больше понимали. И это может быть немножко как бы спуститься на простые наши понятия, которые мы сами чувствуем. Это может быть то, что многие говорят сегодня, и я думаю, со мной многие согласятся, что понятно, что наш период сегодняшний очень нелегкий. И понятно, что это много страданий для всего мира, для еврейского народа в частности. И при этом мы знаем, что многие говорят, что какие хорошие вещи произошли лично с ним благодаря вот этим страданиям. Какие понимания пришли в него, какие ощущения пришли в него, которые бы никогда, может быть, не пришли, если бы не произошло вот это вот событие, в котором мы сейчас находимся. Событие отдаления, безусловно. Это событие не приближения, событие отдаления. Но это то, что, может, написано у нас по поводу наших проблем, наших страданий. Написано «Эт сарай льяков умимена невашея». Эта фраза наших мудрецов говорит, что это время страдания для потомков Якова. «Эт сарай льяков умимена невашея». Именно из этого периода будут произрастать наши избавления. Именно из этого периода. Есть одно понятие, что мы в конце концов избавимся от этого, да, мимо на невашея, да. А второе понятие, это вот более глубокое, это то, что именно из этого страдания мы будем иметь избавление. Потому что именно это страдание, оно для нас, нам дает какие-то необходимые понимания, необходимые какие-то инструменты для того, чтобы мы могли повести себя к избавлению. Нам очень помогает. При всем при том, что это тяжело, и никакого сомнения нет, что мы хотели бы, чтобы это поскорее Творец уже нам избавление послал. Поэтому я возвращаюсь к тому, что когда евреи говорят о том, что поднимают эти четыре растения, то они это символизируют веру народа в хороший исход суда. Мы видим и верим, мы знаем, что Творец хочет нас и любит нас, и поэтому мы окружаем жертвенник как символ связи между Творцом и нами, и мы принимаем на себя обязательство, чтобы этот жертвенник работал как полагается, несмотря на то, что храма сейчас нет. Но у нас есть наша жертва, нашего жертвенника, и нашего сердца, и нашего стола. И еще, может быть, понять дополнительный вопрос, который я хочу сказать, важный такой. Особенная специальная работа в Суккот, как мы сказали, связана с жертвенником еще по одной важной причине. Известно, что мы знаем, что мир, Творец создал человека из праха. Мы все знаем. Раши пишет, что Адам Аришон, первый Адам, создан из праха, который взят из места, где находится жертвенник. То есть Творец взял оттуда вот эту землю, вот этот прах, и из него он создал Адама. Именно поэтому мы именно в этом месте всегда приносились жертвоприношения. Знали, что это место связанное с местом созидания первого человека, Адама Ришона. И недаром в этом месте у нас и жертвенник, и храм наш вокруг, и все это самое, как бы мы знаем, что это внизу, там есть краеугольный камень, знаете, да, Эверенштейн, который, от которого это все святые, самый стержень, корень всего нашего мира, святой корень нашего мира. И вот из этого праха, Раши пишет, был сделан первый Адам. Мудрецы говорят, что Адам был создан бамаком капарато. Так написано нашими мудрецами. Что человек был создан в месте своего искупления. Перевод вот этого, то, что говорят мудрецы. Что значит? То место, из которого, тот материал, из которого Адам был создан, он был создан из материала того, где находится жертвенник, где находится его искупление. Что значит, поясняют нам наши мудрецы, что это мой материал, это не тот материал, из которого были созданы все остальное живое в этом мире. Все остальное живое в этом мире было создано из других материалов. Но только человек был создан из праха, который вместе жертвенника. То есть, говоря нам о том, что материальность человека, Адама, а в нашем современном мире, как бы после того, как Тора была дана евреям, это евреи символизируют эту праведность. Все остальные народы не находятся в этом месте. Мы об этом сейчас не говорим. Мы уже говорили немножко о суке и все такое, когда они обратились к Творцу и сказали, почему же не нам? И он говорит, хорошо, он дам заповедь суки. Опять же, вокруг суки все крутится, да? И сукой проверены были они, что они, А вот евреи, они идут по пути вот этого Адама решено, чтобы тем же исправить его грех. И вот именно материал, из которого созданы евреи, материальность еврея, материальность человека, еврейского человека, это материальность, которая может волноваться и трепетать перед духовностью. Это не простая материальность. Это тот прах, где жертвенник, где место жертвенника. Поэтому она глубоко связана с духовностью. И поэтому еврей может очистить свою материальность вот этой духовностью, перед которой он трепещет. Может, это связано с тем, что когда мы говорили о рог, который трубит в Рош ха-Шана. И связаться Элюля тоже трубил уже. Так этот рог способен поднять какое-то необыкновенное волнение в душе человека. А подумаешь, может сказать, какой человек, который как бы, он скажет, трубят, ну бы седер там трубят, там еще что-то, какие-то музыкальные инструменты. Что, просто какие-то? Нет. Мы знаем, когда мы смотрим на еврея, не все одинаковые. Понятно, что есть ситуации, когда там очень загрубело все. Но мы знаем, что мы смотрим на еврея, на среднего еврея, который слушает рог, который трубит. И он волнуется, глаза его наполняются слезами, и он начинает думать о раскаянии, думать, этот рог взывает к его чуве. Потому что материальность еврея, она не там, она находится, она способна волноваться и трепетать перед духовностью, перед Творцом. А поэтому человек был создан вместе своего искупления, чтобы была вот эта органичная связь между материальностью человека, материальностью еврея, который идет стопами Адама, и его духовным состоянием. И поэтому в этом огромный как бы оптимизм для любого человека. Неважно, как бы он ни запачкался, о чем мы часто говорим, неважно, как бы еврей ни запачкался, и что бы он ни делал, все равно он способен в какой-то момент взволноваться и исправить, искупить все свое, то, что он натворил, да? Неважно, в каком месте. А поэтому Мидраш говорит, что еврей по определению он склонен к этому. И поэтому, поскольку мы по определению склонны к этому, и вся наша материальность, она такая, которая способна поддаваться духовности очень-очень сильно. Наша задача только еще раз и еще раз. Помните вот эти четыре вида нашего оружия, с которыми выходим из суки. И суку помнить. Все эти выводы, которые мы говорили, включая все. Яхнасат Орхим, и полагание на Творца и знание. Рамбам говорит, что вера, она не вера. Это знание, знание, что мы под Творцом. И знание, что мы под Его сенью. И вот эта сень Суки, она действительно обещана была еще Аврааму, его потомкам, за его действия, когда он открыл, первый открыл Творца и стал всех людей вводить под сень Творца, под вот это вот, под вот это, покрыть покров Творца. И способность Авраама соединять между своим столом и Творцом, это способность вот соединяться. Простая материальность. Как она соединяется с духовностью, как она поднимается. И вот эти единения, это то, что мы сейчас празднуем и вводим это в свою жизнь, в конце концов. Поэтому мы убеждены не просто так. Мы убеждены, что мы выходим из всего этого процесса с оружиями с большими, с прощением Творца, с его, даже если мы видим, что начинает нас сердиться, как бы, да, но те трудности, которые буковкой ламет большой, нам где-то будут делать учебу, еще и еще учебу, пока мы не дойдем до такого состояния, что когда Творец примет все наши жертвы и поднимет нас, и даст нам избавление, даст нам суку. Какую суку? О какой суке речь? Помните? Ведь же праведники будут сидеть в суке, которая сделана из ора левиатан, ну как это говорится, из кожи кита большого, да? Да? Но об этом сейчас это глубокие вещи. Но эта сука, это не просто сука. Это символизация того, где осененные вот этой, осененные коронами Творца праведники будут сидеть там в этой суке. Это не просто сука. И еще, я на этом кончаю, в книге Таилим написано «Сакот аль-Руши бойом на шаг». А тоже сукот. Значит, «Сакот аль-Руши бойом на шаг» это значит перевести это так «И сень твою простер над моей головой в день на шаг» это от слова «нышика», в день поцелуя. Садар? Так он переводится. На шаг на шика. А сакот это значит сень крышу нас простер. И ты про свою стень простер над нами в момент поцелуя. Ну, наши мудрецы поясняют, какого поцелуя. Я не знаю, может, в переводах этой фразы в Таилим написано немножко другой перевод, но я вам поясню. На шаг это поцелуй, да? Так наши мудрецы поясняют, что когда целуется лето зимой, то нужна крыша. Когда лето переходит в зиму, нужна крыша. Кто нам дает эту крышу, вот это ну, покрытие? Ну, Кадош Баруху. У нас мы входим в наши дома, у нас есть крыша Барухаше. Мы думаем, что эта крыша, она сама по себе. Мы купили эту квартиру там за миллион шекелей, там я знаю сколько. Неважно, сколько там, да. Но это на самом деле возможность того, что Творец дает нам крышу. Когда зима переходит, когда лето переходит в зиму, то Творец дает нам крышу над головой, чтобы мы могли там пережить зиму спокойно. Да? Об этом простое понимание. Сакот аль-Руши бойом на шаг. И ты над моей головой делаешь крышу в момент, когда целуется, значит, переходит зима, лето в зиму. Талмуд пишет по этому поводу, что есть дополнительная вещь, которую стоит понять там. Второй уровень, очень важный. Когда целуется один мир с другим миром. Когда один мир уходит, а другой входит. Потому что у нас есть как бы йом на шаг от слова на шаг это нешек. Знаете, что такое нешек? Нешек это оружие. Это не только поцелуй, это еще оружие. Нешек. Мы поднимаем наши четыре вида оружия. Да, правильно? Вот. А есть еще оружие, с которым просто элементарная война делается. Война. Нешек. Сакот аль-Руши бойом на шаг нашим в Талмуд пишет. Это ты будешь нас охранять, над нами давать свою сень простирать, свою длань простирать, наш охранять, нам крышу давать, спасать нас над моей головой в момент, когда будет война. Нешек, нешек, война с оружиями. Целуется один мир другим. Один мир уходит, а другой входит. О чем речь, поясняют нам наши мудрецы. Война Гогу Магог. Это та война, которая будет между Гогом и Магогом. Опять же, те же самые этапы, когда один мир должен уйти, а второй должен войти. Это будет связано с войной. Кстати, есть мнение современное. Наши мудрецы говорят об этом, что корона – это один из этапов войны Гогу Магог. Седер? Теперь, почему именно в Суккот? В Суккот читают Автору. Именно в Суккот читают Автора. Знаешь, такое бетнесе читают Автора. И Автора праздника Суккот там читают о войне Гога Магог. Не даром. Не случайно. Это связано с, вот с этим, с этой Суккой, которую мы ожидаем от Творца. Что он будет нас и знаем, не только ожидаем, а знаем, что он будет нас охранять над нашими головами в моменты войны, в момент, когда будет один мир уходить, а второй будет приходить. Так вот, пишется нашими мудрецами, что все это связанные понятия, не просто так. Что сука – это символ вот этого единения. Сука – это символ приношения жертв, жертвенника, который мы приносим во имя Творца, во имя нашей связи. Сука – это то, что нас будет охранять вот этим милосердием, несмотря на то, что не потому, что вокруг все хорошо, несмотря на то, что вокруг будут и ветры, и бури, и дожди, и все, что хотите, но Творец будет над нами эту крышу давать. И поэтому, когда мы знаем об этом конкретно, то есть прямая связь между вот этой крышей, как суки, когда лето переходит в зиму, или крышей суки Творца, когда один мир уходит, а другой входит, и что смысл во всем этом, это с нашими оружиями, и с нашим жертвенником, и с нашим гостеприимством, и с нашими деньгами, откуда мы, как мы об этом заботимся, чтобы не накапливать, а что делать, а что не делать. Тогда с Божьей помощью мы удостоимся с радостью, с ликованием, с четким знанием наших оружий входить в этот другой мир, который входит, и спасением Творца над нашей головой. Так это будет урок для наших следующих, нашего ближайшего года. Мы уже много выучили с этого праздника. И надо только постараться это не забывать, вернуться сейчас в наши дома и вот так вот праздновать дальше и жить с Творцом под его сукой, под его сенью, как говорится по-русски, да?